Говоря о войне, обычно вспоминают об уничтоженных танках и избитых самолетах противника, об удивительных случаях героизма, о подвигах целых подразделений отдельных бойцов. За скобками воспоминаний, к сожалению, нередко оставляют тех, кто лично не ходил в атаке, не брал пленных и кого подчас незаслуженно миновали награды, звания и почести. Сегодня речь пойдет именно о таких людях, о советских военных водителях, подлинных чернорабочих войны. Вряд ли у кого-то есть повод усомниться в личном мужестве этих людей, сжимавших в руках не только руль, но и автомат. Желающих поменяться с ними местами в Афганистане никогда не было в избытке. Мало кого привлекала перспектива, ежеминутно ожидая засады и внезапного обстрела, лететь на предельной скорости по не самым гладким афганским дорогам в витрине тяжелого грузовика с прицепом и отказавшими тормозами. Еще можно было, рискуя, наехать на душманскую минную итальянку, без сна и отдыха, изнывать от жары в раскаленной кабине и надеяться, что двигатель не перегреется раньше срока. Или в составе очередной ниточки еле-еле продвигаться к заснеженному перевалу в считанных сантиметрах от пропасти. А впереди измутанного в пути водителя ждали ремонт веренной матчасти и бесконечные роды вечно дефицитных запчастей. О жизни военных водителей и своей службе в Афганистане без прикрас рассказывает рядовой советской армии, мой земляк, Андрей Геннадьевич Аксенов. Наша беседа получилась довольно продолжительной и очень содержательной, поэтому было принято решение опубликовать ее запись в двух частях. Это первая часть видеоинтервью Андрея Аксенова. С продолжением вы сможете ознакомиться на нашем канале в ближайшее время. Интересующимся подробностями службы водителей в Афганистане настоятельно рекомендую посмотреть интервью Юрия Алексеевича Слатова. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. Пресс-информ твердо намерен продолжать афганский цикл новыми рассказами и личными историями ветеранов всех родов войск, воевавших в Афганистане в составе 40-й армии. И уже ставшее традиционным пожелание, думаю, будет не лишним и на этот раз. Если у вас есть возможность рассказать о своей войне, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией Пресс-информа. Буду рад организовать нашу встречу.
Родился и вырос в городе Москва. Папа – коренной москвич четвертого поколения. Мама – из Подмосковья, Медвежьи озера. А родился – это ближе уже так, где сейчас находится площадь Ильича, улица Душинская, Шепелюгинский переулок. Ну а потом уже переезжали, родители получили квартиру и переехали в Восточный административный округ. Это район Перово и Новогиреево.
После школы чем занимались?
После школы поступаю в СГПТУ 53, учусь. В это же время начинаются у меня курсы автовождения от военкомата. Конкретный спорт, так как в СГПТУ у меня не получилось, не складывались отношения. Там, ну, было такое время, да, ребята более хулиганистые попались, и были такие, что кто-то хотел и денег поиметь. Вот. Нам выплачивали стипендию. Ну и на этой почве где-то, конечно, были стычки, драчки. И довольно-таки очень конкретные. Где-то наколотили так, что после этого уже было принято решение пойти хорошим, заниматься какой-то восточным единоборством. Вот. Это было принято решение. Хотя до этого занимался и были разряды по тяжелой атлетике. Но потом это все ушло в другое. И, скажем так, была необходимость. Вот. И после этого уже что? Вот совмещал эту учебу, спортивные тренировки. Потом в это же время заканчиваю курсы радиооператоров. Ну а после ПТУ поступаю в вечерний металлургический институт.
У нас вот в интервью часто звучала мысль о том, что в то время было не принято даже думать о том, чтобы откосить от армии. Вот этот фон общий. Он какой был, армии боялись или ее ждали?
Я думаю, на то время складывалась такая ситуация. Да, была, конечно, политическая работа государства проводилась. Тогда, когда учились непосредственно, даже в школе, это начиная со школы, было НВП. Вот. Даже возили стрелять. По крайней мере, у нас в школе, да, такое практиковалось. Был преподаватель, выезжали, занимая, и девочки в том числе. Ребятам это было в какой-то степени больше интересно, девчонкам, может быть, и менее, но ездили все. Дальше уже, когда обучались, опять это НВП, оно продолжалось. Да, в какой-то степени подготавливали именно, скажем, не только морально, а и физически, эмоционально какие-то понятия были. Да, мы смотрели те фильмы, на которых мы выросли, того же Чапаева и «Освобождение». Идеология государства была для государства, я думаю, на то время, конечно, она правильная и целенаправлена на повышение морального облика и физического, да, юноши, ребят, те, которые должны были пойти в армию. И чтобы не пойти в армию, откосить в моем таком окружении, единичный случай знаю. Но в итоге этот человек все равно попал в армию, и потом он не плакался, и я не слышал, чтобы он какие-то гадкие вещи говорил. Хотя у каждого армия проходила своя, и это были две, как говорят, две большие разницы.
Ну, какое-то ощущение тревоги предшествующего призыву было, или это нормальное было явление? Ну, армия, значит, время пришло.
Говорю лично за себя. Так как я и занимался спортом, это прям с самого начала, можно сказать, так это, ну, чуть ли не со второго-третьего класса. Да, родители так поставили, что да, я ходил на тренировки, потом понял, это уже становится необходимостью. Дальше больше, как я уже сказал, где в ПТУ столкнулся с несправедливостью, может быть, обостренное чувство справедливости. Скорее всего, так родители вырастили, так как, я бы сказал, надо. И косить или... Ну, у меня, по крайней мере, такой думки не было. Когда в автошколе занимался, был дядя Леша Рыбаков. Он просил дядя Леша его называть. Подготовка? Да. Мне попался инструктор. Я бы сказал, с большой буквы. Тот, который учил на многоосной машине, трехмостовой, ЗИЛ-131. И этот опыт, он очень сильно пригодился. И именно пригодился в той обстановке, в которой потом придется мне оказаться. Конечно, я этого не знал, но он говорил, попадешь в хорошее место. Я не знаю, может быть, он с какими-то службами работал, потому что это все было от военкомата. Это, ну, конечно, это не просто так, наверное. И людей подбирали, да, подбирали. Но потом мы уже увидим это. И были такие адекватные люди, нормальные. И мысли нет, не было. Тем более, когда даже, может быть, где-то было интересно. А куда, а что... Слышать не слышали, правда, ну как слышали, да, какие-то отголоски издалека, назовем так, как будто из-за холма, из-за какого-то, да, уже тогда начали говорить про Афганистан, так как войска были введены 79-й год, потом была Олимпиада, на Олимпиаду какая политическая обстановка, кто-то из спортсменов из зарубежных стран не посетил даже Москву, и именно из-за того, что наши войска были введены на то время уже в Афганистане. В Афганистан, так. И они, да, конечно, принимали участие. Но мы, насколько знали, войска принимают, точнее, помогают. В чем? В том, чтобы какие-то посевные работы, строительство школ, садов и всему тому подобное, что сопутствует именно мирной жизни. А то, что там в действительности происходило. Но где-то я, по крайней мере, уже слышать начинал из-за того, что у меня родственники работали Чкаловский военный аэродром. Ну а что такое Чкаловский аэродром, это с ним потом и много произойдет скандалов и всего остального, так как туда... Начали грузы 200 поступать. Ну и слухами земля полнится. И, соответственно, это доходило. Но это не было как бы признано официально, это не было объявлено. И, конечно, люди, ты слышал, ты мог догадываться, но никто не знал. И именно вот это незнание, оно порождает, то, ну незнание порождает и тревогу, и еще. Но для меня это на тот момент... И для моей семьи не касалось.
А мысль была о том, что... А вдруг и я попаду в Афганистан?
Да, была, конечно.
Ну, спокойно ее пережили?
Спокойно, абсолютно.
Была такая программа, я ее хорошо помню, «Служу Советскому Союзу». Насколько она отличалась от того, что увидели в реальной армии?
Хороший вопрос. Реальная армия, как настолько призывают, это было 1 апреля. И мы попадаем на Угрешки, мы там ночь заночевали, там медкомиссию прошли. Ну и ладно, потом нас перевозят, мы, так, Таманская дивизия. И мы там сдаем вещи и все. Но в это время, тогда, когда мы там находимся, 2 или 3 дня. Такой пример. Мы идем строим, это призывники. Мы еще не были одеты, но нас ведут кушать. Идет офицер, нас ведут строем, старослужащие. Ну, там я не помню точно, по-моему, сержанты даже были. И попадается офицер. Офицеру навстречу идет боец. И вдруг, да, как это видно было, ну, хорошее, красивое обмундирование, чищенные сапоги, но это бросается в глаза тогда, ну, даже неподготовленному человеку, мы же все видели и солдат, и офицеров, и, ну, если что-то не так, это бросится в глаза. А тут все было бы как нормально, но тот его товарищ боец бегом ко мне, тот подходит, как он ему дал по ногам, ну, в общем, не строевая что-то чего-то, застегните пуговицу, ну, это было... Такое показушное какое-то, перед строем молодых призывников и показать себя, наверное. Я думаю, это сильно запомнилось.
Есть такой художественный фильм «ДМБ», и там показано, что происходит вот в этом призывном накопителе, вот на той же Угрешке, где там, ну, народ пьяный, облеванный весь. Оно вот так было или как-то по-другому?
Ну, тогда, когда это был 82-й год, 1 апреля, 30 или 31, я не помню, там в марте сколько дней, но дают повестку, и мы являемся уже, это была повестка именно прибыть в военкомат с вещами. 1 апреля, день дурака, день смеха, как это называется.
Обычно вот этой повестке предшествуют так называемые проводы. У вас такие были?
Да, конечно. Я вот про них хотел сказать, акцент на этом поставить. Кого как провожают? Ну, те времена, да, собирались. Ну, все близкие, родственники. Ну, кто мог? Кто мог принять, или сколько позволяло квартиры, или насколько кто с кем был близок? Это, да, так было. В деревнях по-своему провожали. Ну, у меня было, да, много родственников собралось. Мы, конечно, там была и выпивка, и все остальное. Собрались с вечера, хотя вот это был на сборы родственников всего лишь один день. Дают повестку и все. Были обзвоны, тогда сотовых телефонов такой этот, мобильной связи не было. Но кто как собрался, но собралось много народу. Ну и все, конечно же, после ночи. Конечно, и призывники принимали горячительные напитки, не без этого. Ну, как-то ты и проще раньше на это смотрелось. Или на, а кто будет хулиганить, что ли, там... Головы не срывались, ничего, нормально все было, все адекватные. А на сборный бунт, конечно, если там трубочку какую-нибудь дали, я думаю, она бы показала, что за, ну, так образно скажем, за руль садиться нельзя. Мы должны были явиться на проспект Буденного, там был клуб имени Ленина. Да, это вот собирался сейчас Восточный административный округ. Раньше район Перово, Новогиреево, Жданска, Выхино, сейчас, ну, по-разному. Да, туда призывники с этих районов должны были явиться сами. Да, явились перед тем, как посадить. А вначале мы зашли в этот клуб. Там точно не помню, какие-то построения, переклички, там что-то происходило. Родственники ждали, соответственно, за пределами, ну, на улице. А мы в помещении находились. После этого уже нас собрали, выходим, автобусы, да, автобусы, ну и здесь погрузка, происходит погрузка. А в клубе обшмонали, потом обшмонали перед погрузкой, мало ли кто кому чего передаст.
Что искали?
А что искали? Конечно же, а что там можно было, если сейчас распространены какие-то наркотики, еще там, а, ну что могли искать? Конечно, водку, вино или, ну, может быть, не знаю, может быть, кто-то что-то лишнее взял, там, ножичка или... Допустимо это было или нет, но, по крайней мере, нам не надо было это. Лично гигиены вещи, конечно, с собой были. Частично, опять-таки. Когда уже там будешь, у тебя там куда-то уйдет, и, ну, и где-то что-то может быть не хватать. Ну, и, соответственно, в этот момент там у кого-то шампунь, у кого-то еще... Потом на Угрешке оказалось, у кого-то в шампуне там что-то покрепче вместо шампуня. Но оно даже, я, насколько помню... Кто-то попробовал, он булькать стал, но его там вылили. Хотя ребята, те, которые там на Угрешке были, они могли, те, которые служили, по заказу принести. И это было не без этого. Я на Угрешке встречаемся мы Мы с одного района ехали, ребята еще на Угрешку были привезены с других районов, с Центрального административного округа, как сейчас он называется. Вот. И вдруг захожу в туалет, а там, да, усугубляется это, да, непосредственно так. Вот. Я посмотрел на человека, да, нас уже подстригли. Узнать, вот после того, как тебя остригли, да, я в парикмахер сходил перед этим, так жалко было то, что тебя вдруг это обкоронали, оболванили. Но стригли всех наголо. Ну и вот в туалете, да, увидел. Один стоит, это как вот пик. И допивает уже. Двое было, ребят. Ну, а потом поворачивается один из Аксенты. Ну, как-то так вот по фамилиям называли. Оказывается, мы в СГПТУ учились 3 года вместе. Ну, так на скидку, посмотрев, ну, идешь не то, что присматриваешься, но, да. И вот дальше мы пошли вместе. Потом еще одного из со своего же курса парня встречаем. Но это уже было в аэропорту на Душанбе, после Таманской дивизии.
Вы уже знали на тот момент, что вы попадете в Афганистан?
По повестке, да, 201-я команда А, нет, мы не, я, по крайней мере, не знал. И никто, кто со мной призывался, и тогда, когда мы были на Угрешке, потом в Таманской дивизии, затем уже нас отсылают, ну вот, когда мы приехали в Домодедово, в аэропорт, это из Таманской дивизии, да, из Таманской дивизии, на Уралах, здесь зима, приезжаем в Домодедово, и там, но мы все равно, конкретно отвечая на вопрос, не знали, но там уже были десантура, те, кто приехали, офицеры, и это были, конечно, выгоревшие ХБшки, тех сапожек, которые, ну, или сейчас, как, тогда мы их называли полусапожки, там были берцы. Вот. Но были не все так одеты, это мы узнали, ну, когда ходили там с первого этажа на второй, перемещались, и этих людей уже в военной форме, и именно, ну, мы не знали, что это афганка называется. Может быть, это среди, ну, азиатский округ, или, но никто не обмолвился, никто не говорил. И вот там мы встретили, его забрал, ну, конечно, я сейчас не помню, но забрал десантник, именно в такой выгоревшей форме, это был Валера Самароков. И вот Грибов Игорь, Валера Самароков, мы встретились с Валерой в Домодедово в аэропорту. Ну, а с Игорем мы раньше встретились на Угрешке. Погрузили на Уралы, тогда стояла минусовая температура. У Уралов где-то тенты были, я не скажу, что были плохие машины, нет. Но тогда, когда залезаешь, а там на улице -3 или -5, и сугробы лежат, и вы по трассе едете, конечно, эта машина продувается насквозь. В Таманской дивизии, что интересно было, то, что мы приехали в гражданке, а там нас, да, выдали форму, да, а свою одежду мы отправили. Одежда вся дошла, все нормально. Потом уже мама присылала письмо, что все дошло, все. И вот это до аэропорта, конечно, все промерзли, продрогли. Но в аэропорту там условия уже более тепличные, где можно было согреться. Ну, конечно, чаем не угощали, ничем, так на стульчиках, на всем расположили нас на втором этаже. Ну, скорее всего, для того, чтобы не шатались по аэропорту. Вот. А дальше уже самолет, точно не помню, ну, или 134-й, или 76-й, да, погрузились в гражданском аэропорту, но уже были переодеты в военную форму. Это были шинели, пилотки, ну и, соответственно, сапоги на то время года. В Душанбе высадили. В самолете, кто не спал, да, можно было покушать и попить. Давали газировку. Может быть, Буратино, может быть, Саяны. Да, в самолете давали минералку, газировку. Ну и кто не спал за ребят. Потому что многие, конечно, после переездов в сон отошли. Вот. Я не спал. Да, смотрел, сидел у иллюминатора, как сейчас помню. Это было. Какое время, но это было вечернее время, прилетели, не помню, сколько летели, но до Душанбе, а прилетели рано утром, или, может быть, там часов 9, 10, 8, сейчас, конечно, память стерла это, и сразу увидели то, что девушки ходят нарядные, в коротких платьях, в ситцевых, вот, ребята ходят с короткими рукавами, рубашки, короткие рукава, Шорты тогда не в моде, наверное, были, вот это не помню. Но все это уже было. Если в Москве снег лежал, в Уралах холодильник, как в камере в холодильной. Ну, по прибытии в Душанбе, да, конечно. Там листва крупная, солнце. Из самолета вышли, кто с нами старше был, нас построили прямо на этой же, недалеко от самолета это было. Ну, куда-то перешли, но это было на территории аэропорта. Да, видели, что там машины ездят, это было уже интересно. Или интереснее. Научили складывать шинели, ну и все. И дальше уже у нас из аэропорта, да, мы строим через Душанбе. На какой-то вокзал мы пришли, и там мы погрузились, плацкартные вагоны, и оттуда уже, это было неизвестно, куда мы, что, чего, да, на вокзал идем, а куда это, какое движение и для чего. Ну, понятно, что мы куда-то к какому-то месту назначения передвигаемся, вот, и там уже на поезде мы доезжаем до Тормеза, от Тормеза нас переправляют на полигон. Тот, который находился непосредственно уже недалеко от моста Дружбы, тогда мост Дружбы строился. Это через, ее и называют, у нас называют Амударья, афганцы Пяндж. Вот. Больше запомнился как Пяндж. Хотя мне когда-то приходилось из Сырдарья, у меня папа в командировке был, и как-то даже шутил потом, что а вдруг придется в Мударье покупаться. Может быть, это не конечная моя точка путешествия. Ну да, так случилось уже. Но это был уже далекий 82-й год, если отсчет брать от того ребенка, который был в Байконуре, папа там, ну, можно сказать, службу проходил. И потом уже, да, занесло вот самого. Да, строился мост там. А по прибытию и прибыли мы на этот полигон, это полк. Дислоцировался полк. Но это был учебный полк. Это была перекидная перевалочная база, из, ну, где набрали призывников, их туда всех, в этот учебный полк. Ну, или проще учебку. Не, учебка это там, где сержанты обучались. А у нас мы шли рядовыми. Мы прибыли туда уже, это был вечер. И очень хорошо запомнилось вот этот ветер, все, и нам надо было пройти флюорографию. Стояла машина, вот, да, туда заходили, но это был ветер, и это уже начинался холод. Насколько это будет холодно, узнали только утром. Когда солнце заходит, и да, это не то, что что-то памяти какая-то может играть, какие-то воспоминания, нет, это было именно так, это был заход красного солнца, вот оно куда-то садится, эти сопки, эти, ну, барханы, не барханы, но такие незначительные, не очень высокие, но это, да, кругом песок, и вдалеке стоят палатки, рваная колючка, и вот мы делаем флюорографию, всех колотит, трясет, как будто опять в холодильник, в какой попадаешь, потому что днем, может быть, уже и 25 было. Но к вечеру температура резко понижалась. Перешли мы после этой флюорографии, строим. Ну и нам показали, где мы должны разместиться на ночлег. Разместились. Там что, перед этим надо было сделать. Палатки были на скорую руку поставлены. И, да, небольшой фундамент сделан. Пол бетонный, цементный. Ну и палатка на 60 человек, которая военного образца, палатка на 60 человек. Там устанавливаются двухъярусные койки металлические, сетка металлическая. Ну и вот что нам пришлось сделать. Куда-то отвели, куда-то, где-то мы набрали, что когда кто бы этот в 19-18 лет, кто собирал эти койки. Ну как-то худо-бедно поставили. Если койки были двухъярусные, ну так одна койка к другой прислоняется. Спали по 3 человека, так как вторую палатку не могли обустроить. Потом она была обустроена, да, была сделана, ну, это своими силами. Но для приема личного состава это было все не подготовлено. И после того, когда ты просыпаешься, по крайней мере, я накрылся, я подложил под себя шанель. Вот. ХБшка была снята, ну и накинул, как вроде бы вначале тепло, столько человек находится в палатке, да, было тепло до поры до времени, а когда ты просыпаешься, тебя коматозит, как этого, Незнамо что. Руки-ноги трясутся, охолодели уже, и какая там температура. Ну, соответственно, ты быстрее-быстрее, какая шинель. Это на себя надо все надевать. А спали потро, ну, соответственно, вытягиваешь. У кого чего остается, то и остается. Ну, а дальше, да, это первая ночь была. Вышли уже кто-то, какие-то доски, может быть, нашли. Еще кто-то костерчик делает. Некоторые ребята курили, я на то время не курящий был. Вот. Ну, и хоть немножко обогреть руки. До ног уже дело не доходило, а так хотя бы свои конечности там, хоть так растереться, протереться. Ну и там, это была еще ночь. А палатка, когда расцветать начало, да, она была вся покрыта инеем. Хоть там и утеплители стоят, не помню, на то время были они или нет, но палатка была вся в инее. Вот такой перепад температуры. От 25, не знаю, там минус был он или нет, луж не было, не могу сказать за это. Но было очень холодно.
Ваша команда вся была из Москвы, да?
Да, наша команда призывалась, и вот мы шли как сугрешки, и плюс где-то, да, наверное, в аэропорту дополнилось, что ли. Или в Угрешке, это уже вся... Я точно не могу за это сказать. Ну да, было 100 человек. В палатке это уже было именно ровно 100 человек. Это все были москвичи.
Какое-то предубеждение к вам было, потому что вы москвичи или нет?
Сразу конкретно, вот оно не проявлялось. Это, наверное, уже дальше.
Что там на территории вот этого полигона вообще происходило? Кто там, чем занимался, вас там, к чему готовили, чему учили, как долго, как интенсивно?
Сейчас я могу сказать это с полной уверенностью, это не голословно, потому что есть уже с чем сравнить, и тот опыт, который был необходим, и которого не было по прибытию именно в афганскую часть, именно тогда, когда начинаются уже боевые рейсы. Что такое военно-учебный полигон? Эти палатки, да, их надо было доделать, надо было где-то камешками что-то выложить. И столовая не благоустроена абсолютно. Песок, пыль, да. Ну, слава богу, матрасы выдали, да, одеялки, это да. А дальше начинается быт. А быт какой? Быт – это не благоустройство. Сразу неблагоустроенная вот эта вся обстановка. И дикая еда, если ее так назвать можно. Для примера скажу, ну ладно, открывали, там даже было такое тогда, когда, да, Узбекистан, ну что, это приехали, но это воинская часть, это огромная империя, это была империя, это был же Советский Союз социалистических стран. Это было одно объединение, одно огромное организм. Конечно. И вот эта еда, сколько ребят там зубы поломали, это пшенка или пшенка была, значит, там она в ней специально, что ли, камней накидывали, или как это сказать, потому что кушаешь, уже потом кушаешь осторожно, если пшено попалось, или какая-то другая крупа, ну, прижимаешь языком к небу, чтобы не поломать зубы. Почему? Потому что не то, что песок, который хрустит на зубах, а там каменючки, маленькие каменючки попадались, камешки. Откуда они брались в мешках, потому что на походы нас тоже загоняли, и мы это видели. Рыба, да, консервированная рыба была в масле, в томатном соусе, и бычки, и разное остальное.
То есть белая была рыба и красная.
Да, наверное, так сейчас называют. В консервы. И да, открывали, штык-ножом. Почему не было, например, открывашки не хватало? По домам растащили. Не могу сказать это. Ну, штык-ножом открываешь, а оттуда фонтан, как это долбанет. Ну, это, соответственно, консерва не вскрыта, она вздута. Что это такое? Это понятно, что такое. Это здесь сейчас смотришь на число. Да какое там число? Там никто на это число я не смотрел. Вздуто, вздуто. А целый батальон. Ну, вот попадаешь. Мы не часто попадали. Вот. А как у нас было 100 человек и были поделены, да, 50 и 50, наверное, так вот. Вот, палатки на 60. Ну, кто-то пошел, и опять по взводам было это все поделено. Какой-то взвод мог быть и в одном наряде, другой в другом. Кто-то поехал на, как это называлось, на учение. Да, что-то показывали, чему-то учили. Это безусловно. Но и были выезды такие к кому-то. Ну, там кто с погонами, отсылали. Ну, там был, как можно сказать, Там можно было и поработать, если лично кому-то, к военно-начальникам, там выезжали, да, там могли покормить. Пусть это будут узбеки, казахи, таджики, там, но те восточные люди. И... Да, там могли покормить. И это было, конечно, уже какой-то рай. Потому что тогда, когда суп у тебя, две картошины такие с ноготь плавают, остальное вода, каша, такая, как я уже сказал, почему она не приправлялась той же тушенкой или мясом каким-то. Да, сало попадалось, иногда сало попадалось. Это было сало. Вот насчет еды это была проблема. На 9 мая у нас была присяга. И к некоторым ребятам приезжали родители. К нам из москвичей, знаю точно, приезжал один папа. Не к любимому, наверное, к Науму. Его сейчас с этого парнишки нет в живых. Царство небесное. Вот. Папа его не узнал. Он узнал папу. Это потом, как отец приехал, он говорит, я еле слезы там сдержал, чтобы перед всеми не заплакать. Говорит, я не узнал своего сына. Это мне мама рассказывала. Они общались после того, как мы оттуда уже с полигона перебрались за этот мост дружбы. Да, там уже родители начали списываться, как друг дружку узнавали. Ну, узнавали и переписывались. И держали вот именно это все... Ну, в своем тонусе, или чтобы это знать, кто, где и как. Вот это был полигон. А, насчет обучения военному делу. Да, были стрельбы. Были. Запомнился прапорщик. Вот тот какой-то прапорщик, конечно, фамилию не помнишь, ничего, но то, что он показывал, как, например, стрелять, как лежать. Хотя это я, ну, по крайней мере, у меня школа, может быть, такая была, или из ГПТУ, я это уже знал. Что вот пятки должны быть, ну, мыски, все должен прижатый быть. Как одеть бараний жилет, как каску. РГДшку, гранату, есть наступательного действия, есть оборонительного. РГДшка – это наступательного действия. Ты ее бросаешь, да, хлопок осколками может посечь. Но этот человек, да, мы подальше стояли, он чуть не под ноги себе кидал, ну, там метров, ну, я не скажу 5, может быть 10. Да, и когда он прикрывается, бронежилет, автомат, ну, фляжки, подсумки, и каской закрывается, и, да, ему попал в ремень, все-таки вытащил. Наверное, он это, с Афганистана пришел и решил, да, как надо ребят обучать, так, как надо, как это будет наяву и в жизни, в дальнейшей, там, где придется служить, непосредственно служить уже, и тянуть ту лямку, которая выпадет каждому, на долю каждого, а выпадет каждому свое. Да, прапорщик. Потом были курсанты, ребята. Да, показывали СВДшку, винтовку там. С СВД мы не стреляли. Стреляли со стрелкового оружия. Да, это было. Гранаты метали, кидали. Если РГДшку кидали, ну так можно сказать, открыто и подальше, вот. Ну из окопов. А лимонку там уже заставляли. Ну, Ф-ка, это Ф-1 граната. У нее радиус поражения очень высокий. Убойная сила тоже. Это опасная, это вещь опасная. Вот. Ну, а РГДшка потом уже, ну, в ходе службы вообще привыкаешь. Это как это, ну, хлопок. И мы их с собой, ну, я был водителем. Мне они не нужны были. Надо было что-то более серьезное, и оно было. Но это все уже по ходу службы, по ходу накопления опыта, которого не дали. Мы шли водителями. У нас были 100 человек водителя. Их должны были, конечно, научить, что... Не было сделано. Ну да, хотя бы вот я помню вот эту СВДшку. Берешь ее, сколько там, метров 200, наверное. Ну это вообще, это впритык. Ну у нас ходили машины, дорог была. Ну по крайней мере тогда, когда показывали. Когда я ее взял, что такое для снайперской винтовки. Ну да, поближе лучше, само собой. В прицел уже видишь, и ты видишь не то, что силуэт, а ты увидишь черты лица там. Ну и настроение, конечно, не угадаешь, не познаешь, не узнаешь. Какое? А ну ты видишь руки, ты видишь пальцы. И, конечно, если немножко подучить, обучить это. На мой взгляд, почему такие были какие-то бомбиловые колонны, вот эти засады, еще что-то. Посади несколько снайперов, да? И колонну можно было что угодно с ней сделать. Это на мой взгляд. Но тогда я это мог оценить, насколько это эффективно может быть оружие. Конечно, я на то время не знал, сколько метров, сколько, да, бить в цель именно с той точностью, что, ну, скажем, 100%. Ну, 100% никто не дает, а 99,9, да. Вот. Как высаживаться из автомобиля, когда обстреливают колонны? Этого не было. Что делать, если машина закипела? Да, мы ходили, марш-броски у нас были там 300 километров и потом 500. Да, мы их проезжали. Но с тобой сидит инструктор, это одно. Вот дядя Леша Рыбаков, это да, это вот с большой буквы, только спасибо. Он научил, как под гору ехать, что скорость набирать под гору, чтобы машина выскочила именно в гору уже, чтобы она сама со своим вот это по инерции выходила, чтобы не переключаться. Даже это экономит бензин, топливо. Но мы не страдали от этого. И, конечно, подготовка очень слабая, очень-очень слабая. Вот эти поездки, там разгрузка шифера, еще что-то, какая-то уборка. Да, этих ребята, которые шли, но я то, что видел, частично. Мы их вывозили, кто у нас были, молдаване, с Украины ребята, и мы москвичи. Кто-то дальше стоял, может быть, но были, готовили разведчиков, по-моему, гранатометчиков. Ну, те, да, те куда-то носились в сопки, мы их вывозили, куда-то сами ездили, то на уборке, то вагоны разгружать. Ну, как-то вот так происходило. Водители были, скажу с полной ответственностью, подготовки не было никакой. Это минус, огромный минус. Тот, который потом, конечно, скажется. И скажется на боевой готовности. Это было можно предвидеть и предугадать. И не надо было предугадывать, это уже война шла. Да, это была война. Это уже 2 года, 79 по 82. Это уже больше даже.
Было желание из этого учебного подразделения побыстрее за речку перебраться?
Ну вот эта дичь с едой, да, там какое-то вот это все, не помыться, ничего. Что с едой проблема, это да, с животами. То, что не было, сразу нам не дали панамы. Меня спасло то, что я с мамой ездил на юг. И я знал, как это нос обгорает и уши. Ну, а те пацаны, я лично ходил, да, я говорил, прикрывайте, прикрывайте. Ну, кто это будет слушать, пока, как говорится, гром не грянет, мужика не перекрестится. Кто-то прикрывал. Вот с Грибовым мы ходили, с Игорьком, как-то вот так повелось. Да, мы не обгорели. Если даже и обгорели, то это было незначительно. Ну, пощипало это одно. А когда у кого-то уже до крови, кожа сходит, и мухи эти, и все остальное. И да, из-за той пищи, которая там была, или это был адаптационный, ну как это, в какой-то степени карантин, там были, мы находились практически, почти что 2,5 месяца. Вот это все, на все про все ушло 2,5 месяца. Ну и за эти 2,5 месяца, да, была адаптация. Где-то были самоволки, где-то были абрикосы. Вот. Хотелось, конечно, печенюшка или там, ну, хоть в магазин вырваться, ну, привези лавку или... Но как-то так вот. И да, что еще? Может быть, из-за воды. Ну, это все вместе, в совокупности взятый. Другой климат, другое все. Да, прививки нам делали перед тем, как... Потом перед Афганом тоже на чем-то натыкали и туда за речку, за бугор отправили. Но это будет позже. А здесь, да, обсерваторию называли. И многие вообще оттуда не вылезали. Это туалет. Туалет какой? Яма вырытая, доски набросаны, массетью завешаны. Ну, это что-то страшное. Дизентерия. Может быть, и дизентерия. Кому чего как лечили, чем лечили, ничем не лечили. Все как-то. То ли само проходило, то ли... Вот это было, да. За речку тянуло или не тянуло? Однозначно скажу, не могу сказать однозначно. Но то, что когда мы находились там... Да, мост этот уже, вначале на понтоны, а может быть понтоны еще, на понтонах перевозили технику, а может быть уже частично мост начал работать. Ну, как мы могли построить в одну сторону, пропускать в другую, нет. Там железнодорожный мост, и техника могла проходить. А ночью спишь, но это могло быть и в 3 часа ночи, но уже так как это весна, световой день более длинный, выходили, часов не было ни у кого. За время не могу сказать, какое. Может быть, в разное, может быть, приблизительно одинаково. Но, видимо, ребята проходили по Горонцов и их пропускали через границу из Афганистана и в Союз. И вот эта бронетехника, которая битая-не битая везет, там битая, этот ну или крупные машины, там, может, ураганы или еще какие-то вот эти насы, которые обрезаны. Уралы, да, Уралы. КамАЗов очень мало было, это, ну, их не было практически. И вот эти тягачи вывозят то БМП, то танки без башен. Ну, соответственно, там от гранатометов прожженные дыры, это обгоревшие острова. Ну, и ребята едут, и они в этой форме, в той, которая уже виды повидала. Ты видишь, на это стоишь. А почему просыпались и выходили? Когда колонна проходит, такая тяжелая колонна идет, но если на себе тягачи везут танки, БМП, очень много БМДшек везли, очень много. Вот это было, да. Почему их везли? Была ремзона под Термезом, крепость называли. И там была ремзона для восстановления, ну, потерянной техники. Насколько, в каком количестве оживляли ее, не могу сказать. Вот. Но что везли, и колонна шла, она могла часами идти. Не часами, но пускай это час-два. Вот. Ну, ребята махали где-то что-то, конечно. Как-то вот так. Ну, на ваш вопрос ответить это таким вот конкретным каким-то, что стрельба и ночью, да, из-за речки уже там бабахало, и канонада пушечная была, но в основном слышны были, ну, работа пулеметов крупнокалиберных.
Вас поставили в известность о том, что отправляетесь туда? Или опять таким же порядком, не предупреждая?
Вот мы выезжали, да, на машинах. Выезжаешь, куда выезжаешь? Ну, там куда-то там, ну, в степь заехали. Однажды приехали, там были ребята, они, как это, не юрта, ну, такой, может, перевалочный пункт, приехали на машинах. А там двое таких сопливых ребят бегают, вообще малые. Вот. Как они там бегали, чайники теплые были. Вот мы походили, посмотрели, оттуда уехали. Ну, нас старшие возили. И к ответу на ваш вопрос. Узнали, да, узнали. Тогда, когда опять точно так же поехали, куда поехали, не знаешь, да? И вдруг приказ, это какой, вернуться, развернуть машины. Вот, машины разворачиваются, и мы приезжаем, опять возвращаемся в полк, в этот учебный полк. Учебному полку взять вещи, построение на плацу. Вот, отводится определенное время. Ну, там, сейчас не помню, может 10, может 5, может 15, может 20 минут. Собрать личные вещи, ничего не оставлять. Ну, а и лишнее не брать с собой. Ну, лишнее это даже вплоть. Я, например, оставил свои письма, которые мои были подписаны. Я успел заклеивать, почему-то у меня даже не получилось. Попросил, кто оставался, не помню. Но кто-то оставался, потому что нас, да, вывезли, но не всех сразу. Вот. И я попросил заклеить это, отправить, на почту отнести, потому что уже письмо отнести на почтовый к почтовому ящику возможности не было. Все были на виду, все, может быть, можно сказать, под контролем. Вот. И да, вот узнали именно тогда, когда машины развернули, все. Но здесь даже не то, что узнали. Нам никто не объявил, что мы там летим в эту дружественную страну ДРА. Нет, такого не было. Вот. А было то, что вот непосредственно выезжаем на аэропорт. Какая-то ты, по-моему, аэропорт назывался. Вот так мы узнали. Не узнали, а да, по прибытии в этот на аэропорт, в аэропорт. Это военный аэропорт. Довезли на машинах, те же машины нас и повезли. Но только те ребята, которые нас и обучали. Вот. Да, еще нас обучали курсанты, это такой маленький, потому что в Афгане мы их увидели потом. И все, и мы доехали на аэропорт, там раздели, ну, растительность проверили, у кого чего какая, прививки еще вкололи, и ждали. Но мы еще не знали, что мы ждали. Врачи прошли, осмотрели волосовой покров, там кожный покров. Ну, никого никуда не вывели. Да, потом вещмешки проверили. Это тоже было такое. И все, и мы ждали. Что мы ждали? Мы ждали погрузку.
Как Афганистан вас встретил? Какие первые впечатления в этой стране у вас?
Ну, вот погрузившие вертолеты. Это коровы их мы потом называли. Это Ми-6 был вертолет, да, корова. Ну, там две такие по бокам лавочки. Кто в каких вертолетах летел, не помню. Вот. Но что мы погрузились, да, сколько могли, и все, вертолет поднимает, сколько-то он летит, это все степь, 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 степь. Ну, а потом, как мы узнали, это уже появились горы Гиндукуш. Памир, Гиндукуш. И вертолет, да, заходит уже на эти горы. Но эта вертушка, она поднималась высоко. Вооружение у нее было, да, но слабое. Она в боевых, таких как Ми-8, потом Ми-24 у нас появились. Ну, это уже, да, там, за речкой. Конечно, она не могла. Она могла производить, да, корректировку. Она могла видеть что-то, чего-то. Да, высоко поднималась, потому что она неуклюжая, эта корова. Это Ми-6, если я не помню. Не, Ми-6, да. Большие лопасти. Это десантный вертолет. С него можно десантироваться. Ну и вот, когда летели там, кто-то спал опять. Кому-то интересно на горы было смотреть. Где-то снега в горах лежали. Почему? Термез и полк учебный, от куда нас привезли, 201-я дивизия, город Кундуз. Обзывали Кундуз, потому что недалеко находился город Кундуз. Кундуза было, вот, где дислоцировалась 201-я дивизия, там стояли мотострелки, разведчики, мотострелки. А у нас был, ну, по прибытии это мы уже узнаем, нас привезли на вертолетах, выгрузка, как афган встречает. Там другой запах, там другое. Это резко бросается в глаза. Там, если еще в Узбекистане, тоже восточная страна, так назовем, что страна. Да, но там нет вот этой запыленности или не знаю почему. Не могу ответить, потому что когда мы уже домой демобилизовались, это опять в глаза бросилось. А что такое? Привезли тебя на этот аэродром, самолеты приземлились. И показали нам, где ждать, показали, указали на палатки. Это уже были маленькие палатки, это не такие стационары, а это было, ну, специально, наверное, для молодых развито, именно на какой-то промежуток времени, вот ты перекантовался ночь. Ну, а на утро тебя, а может быть и до утра уже тебя куда-то чего-то определят. И как эти палатки, ну, на тот момент мне показалось, что они очень близко с дорогой стоят. Почему? Вертушки взлетают, эти боевые, тяжелые самолеты тоже взлетают, Анны, потом разные там были, и 76-е были, ну, в основном вертолеты. И это беспрерывно практически на ночь, это да, к вечеру угомонение, ну, так постепенно проходило. Но одно проходит, начинается другое, или это все одновременно, это грохот, гвал стоит. Вот это, да, в глазах, это, ну, естественно, это что, точнее, это естественно, что это не должно такое быть естественно. Это уже не тот полк, не та часть, не то, это совсем другой мир. Перемещение солдат, боевой техники, все другое абсолютно. И вот, как с этим уживаться, конечно, ты не думаешь. Но то, что танки мимо тебя, правильно, мимо твоих палаток, и как в этих палатках спать ночью, танкист там едет, а второй танк вообще ничего не видит, потому что там в пыли и все. Но это потом мы уже знали, как они перемещались. Вот. Или БМП, а БМП еще шустрее летит. БМДшек не было там, ну и, по крайней мере, я не видел. У нас это десантная техника, а БМП, танки, да. Вот так встретил Афганистан. Жара. Ну, ночь мы пробыли там. Да, по-моему, мы ночевали. Вот. И здесь происходило, что здесь уже начали нас сортировать. Кого, куда, что, что. Конечно, мы не знали. Но когда про себя узнали, сколько человек, там уже по группкам нас разделили. Кто-то в Джалалабад попадет, кто-то в 122-й полк. Ну и так вот. Мы попали непосредственно в Северный Кундуз, это от 201-й дивизии, там батальон АБМО, батальон отдельно, батальон материального обеспечения. Рядом дислоцировалась часть, полк артиллеристов стоял и саперный батальон. В непосредственной близости находился. Из-за чего, да, конечно, если машина выезжает, что нужно? Да, прикрытие нужно, но они с нами иногда выезжали. Кто выезжали? Тащили они и пушки, и грады, и минометчики. Может быть, минометчики, правда, уже, может, это, скорее всего, мотострелки. Но, ну, потому что это видно было тогда, когда они уже работать начинали в непосредственной близости, что минометы тяжелые, легкие были, это безусловно. А грады с тобой выезжают. Иногда было даже такое, перед тем, как колонна выезжает, град бьет, сколько у него, дальность 25 километров. Это те грады еще. Сейчас, по-моему, уже мощнее есть. Вот. Реактивные снаряды, 40 стволов, 40 реактивных снарядов. И они, да, иногда как это пальнут, и там земля трясется. Эти артиллеристы, или, может быть, у них какие-то были еще, они там накрывали точки. Это да, не в непосредственной близости. По весне там сразу трава горела несколько дней, это все выгорало. Вот. Опасность. Склады были, да, которые потом рванули. Это рванули они в 85-м году. Мы демобилизовались, потом мне ребята написали, что склады сгорели, взорвались. Да, из-за чего? Ну да, весной трава. Первый приезд в воинскую часть, конечно, это нас повели кушать, мыться. Кушать. Здесь уже совсем другая еда была. Была сгущенка, была картошка, трехлитровые банки, масло. Угу. Ну, хотя иногда оно потом плавилось, сохранить это очень сложно. Но все равно это было сливочное масло. Совсем другая еда. Хлеб белый. Вот. Если каша, да каша. Где-то, да, были какой-то промежуток времени, был перебой.
Как в строй водили молодых водителей?
Две недели, по-моему, был карантин. За этот карантин, да, вводили строй, вот именно так. Вот, где-то были уборки, нам выделили две палатки были, да, совершенно верно. И мы в ней, народу было немного, и мы же помещались в одной палатке. Вводили строй, была экскурсия, в автопарк экскурсия, посмотреть на эти гробы, на этих уродов. Те, которых смогли дотащить. Перекореженные рамы. До сих пор помню, как я задал вопрос, кто нас водил. Точно, ну, какой-то офицер. Я говорю, а водитель жив остался, потому что там, ну, просто, может быть, и эвакуировался водитель. Ну, выскочил еще, а машину крошили. Ну, она вся была просто изрешечена в дырках. И моторный отсек, и пулевые в дверях. Ну, потом учились и бронежилеты приспосабливать как надо. И подушками обкладывались. Потому что, когда знаешь, куда едешь, это надо было. Для сохранения жизни. Ну, и вот и в карантине мы пробыли, да, наверное, две недели. Там я познакомился. Тебя бросают там, ты или в одном месте убираешься, еще что-то, где-то ходишь, воду таскаешь. Вот эта вся бытовуха. Бытовуха – это самый сложный вопрос. Это нерешенный вопрос. С огромным минусом, знаком минус. От чего все и страдали. Весь личный состав, в том числе и офицеры. Ну, офицеры, конечно, в меньшей степени, потому что там у них даже на то время были кондиционеры. Что личному составу и не снилось. И мне попался Кирик. И вот первый раз я увидел, коптерки убирались, пыль прочищали. И он со мной, сержант. На то время он ездил на водовозке. Я говорю, а че? Ну и каски протирали. Там протирать, ну, конечно, надо, конечно, мы делали. Конечно, гигиена, чистота, это прежде всего личная гигиена. Ну, это первостепенная. Первостепенная. Или кирдык. Вот. И каска. Одна дырка вот такая, ну, в мяя рикошетом пуля прошла. Это видно. Берешь каску, но она же тяжелая какая. Вторая рикошетом, а дальше такой кусок вырванный. Я говорю, а чья это каска, а что с человеком с этим? Он говорит, это моя. Вот здесь уже, ну, ты с легендой разговариваешь, или как это можно было назвать, когда ты это не знаешь ничего, и вдруг это ты спросил, как ты, может, и некорректно вопрос поставил. Ну, тебе, да все потом корректно станет. Вопрос, ответ. Ну, вот он рассказал, да, это, потом мы этого всего, Гарри Копоти и... мин ловушек, чего только не было потом. И вот он рассказывал, первый раз ехал, из задувала выскакивает душара, и говорит, я сейчас до сих пор помню, и говорит, с винтовки, заряжает, пуляет, а как-то, если водитель дувал с одной стороны, с другой, там очень маленькое расстояние, а в проход он выскакивает, и ты что сделаешь, у тебя автомат хоть и рядышком, но через стекло стоит, ну, это доли секунды. Он говорит, первый раз мне попало, как будто голову не оторвало. Второй раз попало. Тогда, когда уже увидел, что да, действительно там... То ли кто-то... В общем, когда он выскакивал, ему попадает еще раз. И после этого и очнулся в госпитале уже. А когда он мне показал, у него клок волос вырванный с правой стороны. И еще пулевое ему вырвало бицепс. Как можно было оставить такого человека? Почему его на водовозку определили? А потому что рука не поднималась. Она у нее работала только вот так. Скорость мог переключать. Но это уже, как, ну как, нас отбирали, нас мы медкомиссии проходили. Зачем такие медкомиссии? Набери-ка, ну там, ну это образно уже, конечно, это немножко эмоций. Вот такое вот было знакомство. Подготовки там, Ну, как таковой, да, карантин. Вот карантин, наверное, из-за того, что кто заболеет, кто еще, чтобы отсортировать, посмотреть, кто как будет. Ну, дедушки встретили, да. Это радость, это счастье, это же... Ну, тогда, когда сам встречаешь молодое пополнение, тут начинает в душе песни петь, слови играй. Ну, и там, да, молодых бойцов, деды проверяли, как... Ну, как проверяли? Да, я бы сказал, потому что вот в свою бытность мне это не надо было. А там ребята были, им было интересно, сколько ты отжимаешь, сколько приседаешь, сколько чего там. Вот это да, почему-то вот на этот такой был. И всех собрали, и все душары, как называли, да, духи, прибыли. Ну, давайте показывать, кто чего умеет. Мне это было не тяжело, некоторые плохо это как. ФИЗО. Если про ФИЗО сказать, что было или не было, да, когда-то что-то как-то это проходило, на какие-то причем праздники, там какие-то подтягивания, кому это, ну, это чисто для галочки, наверное, поставить. А так в основном была вот эта рутинная работа, бытовуха. Вот. И, соответственно, подготовка. Ну, это когда-то у тебя уже машина, все, ты адаптированный, ты находишься в строю и непосредственно постоянный ремонт автотранспорта.
Какую вы машину получили?
Урал 375. У меня Н-ка была. Рота, батальон состоял из 5 рот. Плюс хозвод. Ну, плюс там небольшое обслуживание. 2 роты наливников. Первая, вторая сухогрузы. Пятая сухогрузы, да. Третья, четвертая наливники. Факела. За спиной 5,5 тонн. Горючка. То ли это бензин, или это авиационное топливо, или соляра. В основном вот эти... Мазут возили, не возили, ну, я имею в виду масло, наверное, возили. А мы попали, да, я попал в 5-ю роту, китайская рота ее называлась. Из-за чего? А из-за того, что это в основной контингент был узбеки, таджики, были дагестанцы, вот, татары, ребят, да, с Украины, и бульбаши. Ну, это очень мало. Ну, 5-я китайская, это именно так. Именно китайская.
Здесь, наверное, должно было проявиться ваше происхождение географическое. Как там москвича встретили в китайской роте?
У меня вот поначалу, это было поначалу, меня вот такую какую-то, да, рассказывал про Москву, конечно, всем интересно было. Там, ну, ребята со всех регионов, конечно, они не москвичи. И что такое Москва для Советского Союза? Это столица нашей Родины, да? Столица Родины СССР, это Москва, это Кремль. Это мавзолей. И плюс, ну, соответственно, правительство, может быть, нас и не интересовало. Но что Устинов там, это точно. Это все знали. Да, разговоры, опросы, да, а как, а что и чего. Но у нас вот, да, мы в 5-ю роту мы попадаем 3 человека. Шаховцев, Зацепин и Аксенов. Как-то сложились отношения. Вначале вот это все было, я бы сказал, более-менее гладко. Ну да, конечно, штормить, летать, там уборки, это наше. Таскать воду, с которой проблем. Но АБМО решало этот вопрос, мы же водители. Вот. Эти водовозки, это наши водовозки. И, конечно, они ныряли постоянно на скважину. Скважина не так далеко была, и боевое охранение. Не знаю, может, иногда ездил не один водовоз, а иногда один. Может, самоволку, может, не самоволку, но это для нужд батальона. Это не то, что ему там спятило куда-нибудь, поехал в гор. Нет, нет. Ну и вот здесь, да. А потом уже начало более проявляться что-то. Почему? Хотя мне вот с первым призывом, с первым, со вторым, наоборот, отношения были. Я реально в батальоне первую вообще машину получил. Но получил довольно-таки так это... Вдвойне получил, можно так сказать, и машину, и по зубам. Ну, не по зубам. С Димой Лоскутом на 15 февраля, когда встречаемся, ну, иногда так это, а Гарри-то помнишь? Первый с бланшем ходить начал. Почему? Должен быть, был стать или коптером, был выбор, или машину получать. Ну, какой коптер? Как там, тебе страну хочется увидать? Ну, да, там, таких, ну, да, показали нам парк, а куда ты... Не знаю, у меня не было такого, чтобы вот именно там пули свистят, гранат взрывают, гранатомет стреляет или какого-то, ну так скажем, шухера в голове. Нет, не было. Опасность. Ну да, в батальоне уже, конечно, там воинская часть это АБМО 53-380, Северный Кундуз. Ну там уже, да, совсем. Если ночами что-то не грохочет, ну это потом, наверное, это значит что-то не так. Постоянно должно где-то крохотать, стрелять, это пуляться, взрываться. Это вот сопровождение такого. Это нормальным образом жизни потом воспринимается. Вот если тишина, да я ее и не слышал.
А вот в расположение части попали трое человек. Шахов, Аксенов, Зацепин. И там что? Ребята, конечно, остаются. Вроде остаются. Постоянно кто-то остается. Это дневально, это сержант должен быть. Все сразу не уезжали. Все там рота должна быть около 120 человек. Но потом, когда желтуха, тифы или какие-то еще там сопутствующие болезни, там животы, это... Да, вроде, ну как и... Недокомплект был постоянно. Плюс заболевание. Вот. И что такое приезжает? Ну да, те, которые полугодки, ребята рассказали, да вот эта рота приедет, увидите. Ну, при нас она и уезжала. Рота возвращается. Что такое рота? Вот здесь вот пришлось хлестнуться с такими вообще, чтобы никогда не мог и подумать, и придумать. И я думаю, если даже я расскажу это, да, это надо, наверное, какого-то еще свидетеля, который бы мог это подтвердить. Потому что это в такой в обычный разум, в нормальный, может и не поместиться сразу. Что такое? Есть командиры, есть замполит роты, есть замполит части, батальона, части. Ну и, конечно, все командиры офицеры. Вот. Но рота живет своей жизнью. Рота живет своей жизнью. Командир, он на плацу, вот тебя выгнали, дали указание, паркохозяйственный день и пошли. Там кто-то моет, что-то где-то чего-то, шерстят. Но это опять кто? Это те, кто остается в роте. И вот этот контингент, который в роте остается. Вот почему мне тогда сказали, и, конечно, ты не понимаешь этого ничего, что вот это типа приедет, это какого? Ну, с рейса тогда увидишь. Что увидишь, что ты должен увидеть. Наш батальон, он только-только-только вылез из тех палаток, которые были в земле. Это... внизу настил, по ступенькам таким, как вы, земли вырыты, спускаешься, там настил. Поскольку человек спали, ну такой настил приличный. Вот. А сверху брезент. Вот так они жили. До того, как поставили вот именно уже такие непосредственные палатки, как у нас были в учебном батальоне. Да, там уже по периметру фундамент и палатка. Бетонный пол, цементный. Бетон там никто не делал. Приезжает рота. Что такое? Рота приехала на грех или на беду. Но не на счастье, это точно. Она приехала из Союза. Пятая рота ходила на сухогрузы. Ходили вот наливники и сухогрузы. Три роты сухогрузов, три наливники. Что такое сухогрузы? Это обеспечение всех воинских частей. Там, где дислоцировалась 201-я дивизия. Это обеспечение и провиантом, и обмундированием, соответственно, боеприпасами. Все, что нужно для жития, бытия воинской части и для выполнения поставленных задач.
То есть все, что не жидкое топливо, например, и масло, все сухогруз.
Да, остальные были, на то были и две роты. Да, рот кразистов еще был. Вот. Те на дальние расстояния они не ходили, а... непосредственно, вот Кундуз, например, порт Шерхан у нас недалеко был. Почему? Потому что там баржа приходила, это там погранцы охраняли, и это было не так далеко от нашей части. Там ездили вообще без охранения даже, хотя иногда постреливали. Но это уже, там пухнули-пыхнули, это вообще не в счет. И вот рота приехала с Союза. Почему с Союза? Потому что можно было провести водку, чашму. Это вино. Вино. Оттуда везли. Туда тоже везли. Кто мог провести? Что везли? Платки, джинсы. Но опять, если кто-то какой-то, это бакшиш называл. Ну, туда везли это. Ну, и шел обмен. Потому что тогда, когда ты в Союз попадаешь, там отстойник, и в этот отстойник уже машины приезжают, местные набегают. Ну и там идет вот это барыжничество, кому чего, что за сколько. Водка в разы. Да, водку было самое выгодное. А что надо было в Афганистане еще? Ну тому же бойцу или офицерам, да? Что там нужно было? Если ты не можешь ходить в костюме, или там куда-то платок от нацепишь, или у тебя женщина какая-нибудь, да, конечно, нет. Ну и все, конечно, тащили водку и вино. Вот. Ну и потом, да, уже в палатке там... где-то покушать надо принести, это Шустрилово, ладно, это все решено, вода есть, все, там идет пир горой. Но пир горой не то, что там никто не будет орать, а будет, ну как,
Ну да, выпивают, пацаны сидят. Ну, плюс там еще, конечно, анаша была. Анаши сколько хочешь вообще. Это, ну, как я потом узнал, ну, такая палка с толщиной, ну, наполовину мизинца, если вот такая длинная. Если она в Афганистане где-то, там малые, кундуз проезжаешь, а колонна идет медленно, они тебе, шурави, шурави, чарш, план. Ну, 10 афгане, они тебе кричат, вот так никто их не отгоняет. Ну, соответственно, это их жизнь. Мы что там делали? Мы перемещались, да? Вот, они там жили. Это их оседлые места. Вот. А ты просто гость проезжающий. И то никто тебя так, по большому счету, там не звал. Ну, и вот, и да, это было. Заходит ротный. Вот, это мое знакомство, можно сказать. Житием-бытием на дальнейшую мою, ну, почти, ну, 20 с лишним года. И здесь, типа, убрать еще что-то. Он вошел, как приезжали, машины оставляли около палаток. Вот первое время еще порядка не было. А тогда, когда были те палатки, ну, такие вот еще землянки, это какие палатки? Ну, как в зиму пережить, это же все заливаться туда будет. И как это, сушиться? Буржуйки стояли, да, в палатках две буржуйки в расположении. В палатке две буржуйки. Вот, топится углем в зимнее время. Ну, и вот ротный зашел, капитан Миронов у нас тогда был. И первое. Ну, он это все увидел, соответственно, там, ну, сигареты, бычки, кто-то курит, бросает около буржуек. Потом, да, это все убиралось, это не было там какой-то дичи, грязи, нет. Убиралось и довольно-таки тщательно, причем, насколько этому климат позволит, потому что там что-то дунуло, и тут у тебя опять все покрывало, все в пыли. Вышел, сапоги чистые, ну, или берцы, вышел, ты куда вышел, ты в песок наступил, что может быть? Ну, ты вышел чистый, ХБшки стирались. Бушлаты тоже стирались и кипятились, и все, даже несмотря на то, что иногда по ходу не работало, да, все вручную, хозяйственным мылом, никаких этих разных стиральных. Ну и вот, да, чуть-чуть забежал вперед, ротный вошел, ну, видя такое, вот, ну, в воинской части, в какой-нибудь Советском Союзе, ну, там один-два будут сидеть, нет, здесь рот сидит, и этот сплоченный, я бы сказал, коллектив, и он на данный момент, ну, он выпивает, он там. Вот. Ну и что? Он попытался заставить убрать это все. Ну, был послан на три буквы сразу же. Это долго не происходило. Там вообще все быстро происходит. Приказ есть приказ, ты его выполняешь. Ну и все. Че, а я один тогда находился. Аксенов собрали. А там гранаты, автоматы, все. Ну и, конечно, такие уже нормально выпитые ребята. Старослужащие. Собрать гранаты и в парке, и в этом... И он только вышел, что будет офицер какой-то задерживаться в такой, что, ну, куда он попал, он знает, куда он попал. Там ты, офицер, ты тогда, когда утром докладываешь что-то кому-то там своему начальству, и нам даешь приказание, что нужно сделать. Приказы выполнялись, да, задачи поставленные выполнялись, но ОБМО отличался от других частей. Это я могу точно сказать. Вот именно по своему распорядку, городку. Ну и что, я, конечно, дождался, когда ночь стемнела, когда все отрубились. Ну, и мне сразу говорят, ты с кем служить будешь? Ты сразу определись, ты или с ними, или с нами. Это, конечно, я на всю службу запомнил. И дальнейшее, ну, так была поставлена жизнь и служба. Да, надо было. Ну, каждый принимал свое решение. Были и другие решения у некоторых. Вот. Но если ты находишься непосредственно в подразделении, ты живешь в подразделении, ты если будешь волчьей стаи, да, если ты овца, тебя съедят, правильно? Или какой-нибудь там зайчик. Все равно раздерут когда-нибудь. Или ночью, или... Вот. А здесь надо было приспосабливаться к тем данным условиям, в которых ты оказался. Это здесь, конечно, спортом. Тренер, вот Долинский, у меня Леня тренер был. Он вот и учил. Такой хороший. Нет, это не конфликт. Это из этого. Ну да, с восточных янандиаборств. Это Фунакоши Аяма, наверное, даже сказал. Вот как, ну, карате чем отличается от разных единоборств, там, например, да? Ты можешь быть как это... Почему толстый сучок ломается, когда снег падает? Он толстый, да? Он не гибкий. А мягкая ветка, да? Она что делает? Она накапливает, скинет и опять выпрямится, да? И она дальше расти будет. Хороший пример, хороший. Но ты, когда это получаешь в юношеские годы, да? Когда ты пошел заниматься тем, чем... Ну, и ты пошел, и учили, да? Не то, что не надо нападать, не надо. Вот именно это такое... Ну, опасное дело, но и это, конечно, пригодилось. Но решение было принято морально.
Да, остаешься с этими ребятами. Куда ты денешься? Хотя другой, один из убежал. Жил в модуле, там, я не знаю, как на коврик, там, под это около. Ну, зато рядом с офицерами. У каждого было свое право, какое-то было. У некоторых даже и права на это не было. Кто-то даже были самострелом.
Как там с дружбой народов обстояло?
Да, ребят все разнообразные были. Были узбеки, таджики, дагестанцы, татары, бульбаши, белорусы.
Ну, все кучковались как-то вот по этому признаку?
Кучковались по признаку или кто откуда родом, да, или, может быть, каким-то по своим таким, ну, меркантильным интересам, там, кто-то бакшишом. Ну, в основном это все равно были вот, как и везде, да, как и везде, это везде все так построено, что в животном мире это тоже все мы наблюдаем, да, где-то есть вожак, где-то стая, где-то кто-то работает, кто-то, ну, скажем так, если ближе к нашей жизни, обслуживает, да, и это было, да, это все видно было, и именно в роте тоже так же поставлено, кто-то посильнее, кто-то похитрее, кто-то помощнее, вот, у кого-то кулаки, там, фофаны бьет лучше. Ну, и, соответственно, да, тот, кто старше был, ну, более старослужащий, на этом и держалась эта вся наше житие-бытие. Кто тебя научит, как не старослужащий, да, ты пришел откуда с гражданки. Мне как-то вот довелось и спортом позаниматься, у меня в этом отношении не было таких проблем. И ты более выносливый. Вот, конечно, надо ребят набирать таких, какие те, чтобы, ну, более выносливый, сильный. Чтобы он не сломался, там, сутки не поспал, все, окорючился там, или он, не могу, все, ну, как ты не можешь. Это как это в фильме, помните? Не можешь, доцент бы заставил. Хороший фильм. И крылатая фраза. Доцент заставит. Вот. А здесь, да, старослужащие, и что ты, вот сколько раз было, у меня такой вот Алик попался, да, почему-то как-то вот нравился я ему, он мне не нравился. Нет. Я не хотел, я бы лучше в расположении, там, это, пускай я полы подмету, там, или, ну да. Но, с другой стороны, мне тоже это не было чуждо, да. И вот я, да, находился. Первое время я ездил автомобиль, мне очень быстро дали, да. Бланш получил, коптером не стал, да. Меня взяли, как ребята, тоже в автопарке проверять на техническое понимание, что вообще знаешь или не знаешь, какие мосты, где компрессор, генератор. Ну, это ты знаешь, да, у нас хорошего, я в Волгоградской автошколе учился, вот этот дядя Леша. Ну, как-то вот у меня и конспекты были. Ну, что-то у меня папа еще водителем был. Да, в чем-то разбирался. Но я не крутил гайки. Я не практиком. Я не был. Если я гайки крутил, это настолько примитивно было. Ты никогда не знаешь, пока сам не залезешь. Или кто-то тебе... Ну, подсказывать опять. Никто не подсказывал. Все на своем горьком опыте учился. Как, что такое компрессор отвалился? Стартер? Или перебрать там гидроусилитель руля, когда у тебя руль не крутится? Запчастей не было. Несмотря на то, что это был батальон обеспечения. Это только батальон и только автомобили. Никакой другой техники не было. Это были Уралы. Все Уралы причем. Почему запчастей не было? Не могу сказать. Потому что Уралы такая специфические. Это специфические военные автомобили. У афганцев его не было. Афганцев интересовали от КамАЗов колеса, от ЗИЛов. В 130-х у них очень много было. КамАЗы были уже на то время.
Вы машину когда получали, что за машину выдали? Она новая была, там, комплектная или вся разоренная?
На тот момент мне хорошая машина. Почему ее не хотели, почему бланш получил? Да, хорошая машина. Вот. Но, как потом выяснилось, ты не можешь и машину ухаживать, пока ты дух. Пока ты летаешь, выполняешь 1000 задач. И от офицеров, те, которые еще тоже там тебя загружают, потому что молодой все равно, не знаю, почему такое. Они все равно знали, как живет рота. А, конечно, знали. Был и особист, и замполит, и что они не видели. Что они не заходили в расположение части. Это да. Ну, как может офицер, да, не заходя в часть, знать? Ну, ты построил с утра, да? Ну, вечером еще, да, проверка. А то сержант просто замком взвода построил все. А мог и не строить. Но выйти надо было, все равно кто-то выходил для проформы, для галочки. Никто ничего не объяснял. Вот тебе машина, ключи, все, иди ознакомливайся. Ну, ознакомился, посмотрел. Как ручки дергать педали, уже знаешь. Ну да, после даже 131-го ЗИЛа,
Но это большая машина. Здесь она, по крайней мере, считалась большой. А в Урал садишься, если там рулевое колесо вот такое, здесь во какое. Ну, так образом, конечно. Рычаг, переключение передач. Да, конечно, она выше. Это совсем другие, это совсем другая техника. Ну и вот первый рейс, это мы, да, в поле Хумри мы тогда поехали, да. Старослужащие, там гадкие или деды, я не помню точно, там дебаты шли какие, что вот это я точно помню, разорвет колонну, ставить его туда-сюда, там, да, это решалось. Вот. Ну, потом, когда уже в поле Хумрях были, ну, типа, молодец, нормально, это какое, ничего. Тогда, да, Миронов с нами был, капитан, вот, в колонне, да. Или замполит, или капитан, или прапорщики. Это обязательно были. В голове колонны и в конце колонны.
Что у вас с собой было? Что с собой брали в такие поездки?
С собой поначалу ты берешь то, что тебе сказали брать. Это вещмешок, бронежилет, каска. Ну, соответственно, оружие, стрелковое оружие, автомат. На то время у нас, по-моему, АКшки, калашники были, 7,62 еще. Потом нам их поменяли на 5,45, боевой патрон изменили, более мелкие дали. Вот. А затем еще была замена на АКСУ. Эти были у нас со стволами, с прикладами. Десантура ходила с откидными прикладами. У нас были деревянные. В эти места, там где предназначено ставить, почему конструктор так сделал или на резинках, да ты его никогда не вынешь. Тебе нужно... Секунда – это очень много времени. Да, это когда ты сможешь затормозиться. И нет, это доля секунды. Надо, чтобы... И укладывали автоматы. Такое было для пассажиров. Ручки, где бардачок. И как раз рукоятка и рожок помещались. И у тебя автомат был. Ну, подсумок где-то как-то летал. Ну, и когда дальше уже страшно... Ну, больше отслужишь, да, там уже понимание другое. Ни с чем не знакомили, ни с чем никак. Вот что на полигоне, это минус полигона, огромный минус офицеров. Тот, кто в Москве сидит, тот, кто там сидит, тот, кто уже могли бы как-то... Ну, есть такие батальоны, уже были, да? И, соответственно, столкнулись. Ну, и вот когда у меня была машина, потому что... Сколько она, наверное, полгода я проездил. Да, на Файзабад, только до Кишимы мы доехали. Это самая сложная дорога у нас была, та, которая... Надо было пройти. И первый раз обстрел, да. Вот когда ты не знам, ничего. Ты слышишь, мне показалось, что это пайдаты, как бы по подкрылкам начали камни стучать. Смотрю, думаю, что кто-то в машине, что-то это какое. Невменяемый едет, может плохо, может, ну мало ли, там любые мысли в голову, когда ты вроде такое увидишь, это что угодно в голову может пройти. Машина идет вот так вот, едет, борт впереди тебя. На Урале 370, ну на наш 375Н. Наташки их называли. Очень опасно было въехать взад. Это потом догадались фаркопы вешать, потом кто-то ребята бревна догадались вешать. Ну бревно-то где-то там в Афганистане, в степи или еще, это надо было или у душмана какой-нибудь утащить. Или, ну не знаю, где брали, у нас не было. Возможности не было, желание было, но нет возможности такое. Вот, да, первый раз обстрел, прям подъезжая к батальону, не подъезжая, наверное, километров 10 осталось перед мостом. Мост у нас там, Кундуз, река текла, и мост. И перед боевым охранением колодчик, колонну накрывает. И накрывает, вот я увидел, что, да, мне показалось по подкрылку камни стучать, ну, по крылу. Машина впереди. Ну, а когда ты видишь уже у тебя, ну, не знаю, как это, да? Я говорю, опять мне спорт так помогал, вот, ну, развитое боковое зрение, да, когда ты, ну, вот это вот ориентируешься в этом во всем. Как только увидел, понятно, и здесь уже никто не учил. Просто ты падаешь на этот, ну, и не так далеко, потому что это не есть хорошо совсем, у тебя уже другие мысли. Если бы ты подготовлен был, это было бы другое совсем. Падаешь просто на сидушку на эту, которая рядом, на пассажирскую. Ну, как падаешь, опять ты педаль не отпускаешь, ты рулишь. Но в это время надо еще ну, так шустренько голову поднимать. Вот для чего бронежилет с этой стороны. Вот. Если в опасный рейс выезжаешь, можешь. Ну, многие брали, очень многие. Две подушки еще на другую сторону.
Якобы две говорят, подушки, в смысле обычные подушки.
Да, спальные подушки. Тебе зачем? Второй бронежилет не дадут. Ну, якобы. Я не знаю, насколько это правда. Испытано это не было. Ну, свой Урал не будешь стрелять, да, подушку, что ли, проверять, или так ее распотрошить, но это опять твоя подушка, ты же на ней спишь потом, можешь под ноги положить, можешь под голову.
Да, чтобы не было пулевого, это как проникновение в машину патрона, пуля.
Вот вы рассказывали про сержанта, у которого были пробоины в каске во время рейсов. Действительно, Кирик, ездили в касках?
Я один раз надевал каску, я думаю, это не я один, а может быть, кто-то и надевал. Вот. Вот союзные колонны, когда мы их встречали, мы в Хайратон ездили очень часто через Искундуза, через 201, наш северный. Вот. Туда ездили, вот приезжаешь, или тебе навстречу с союза колонна едет, там по два человека ездили. Хотя эти дороги, это уже как, ну, как по Москве нам, ну, это такое вот впечатление, это, конечно, я бы сказал, когда привыкаешь ко всему, да, это уже такая неопасная дорога считается там. Или шмаляет где-то кто-то, боевое охранение что-то устроило, там канонада какая-то идет. Это не по тебе стрелять, ты уже знаешь. Там два человека в касках, в бронежилетах на себе причем. Ну, а представьте, если жара под 50, да? И куда ты на себя напялишь? Эту ХБшку, да еще майка может быть у них там надета. Да куда-то, это дичь. Конечно, находили линолеум, находили резину, коврики клали. Машина – это был дом. И каску пришлось, да, вот это был контраст. Как офицеры, те, которые проезжали вот в Хайратоне, очень сильно было заметно. Ну, у нас и отдельный батальон, это и отдельно про него речь и разговор. Те ребята так ездили, а мы тогда, когда... это уже рейс на Файзабад. На Файзабад я первый раз не доехал, потому что там были дороги раздолбаны, все. Ну, никто не проехал, колонна не могла пройти. И после этого отменили, полгода, наверное, машины туда не ездили. Ни ГСМ, ГСМ доставлялся вертолетами. Это очень дорого, это бешено дорого. Что он возьмет с собой, а сколько техники заправлять. Вот. И тогда, когда первый раз колонна идет, конечно, артподготовка. Минометчики выезжают, едешь, колонну тормозят, ну там где в этом, ну мы же водители, да, мы это не могли видеть, чтобы все досконально, ну там какая-то скала, там еще камень, из-за него вот минометы тяжелые выставляют, сразу все быстро, тык-тык-тык, танки под прикрытием, ну там где могут танки проезжать, сопровождали колонны танки, ну в основном БМП и БТРы, вот. Ну самый лучший БМП, и вот начинают обрабатывать за скалу туда, ну и ладно, это приблизительно так происходило. А вот тогда, когда поехали, да, нас тормознули, и у меня тут получилось что? А то получилось, вот как скала заканчивается, и туда дальше съезд, спуск, ну, без рук не покажешь, и дальше зеленка. И там две БМП, ну, когда я подошел, я видел продолжение боя, ну, канонада, вот это все, пальба-стрельба, это слышно, это все и видно. Ты не думаешь, что там рикошет какой полетит. Там и ребята своим делом заняты. Русские с душманами воюют, душманы воюют с русскими. И вот, почему я сейчас скажу, рассказываю про это. И вот две БМП, по ним начинает вот как вот эта зеленка, где-то такие, ну, видимые места. Вот БМП, она туда-сюда, одна там, другая подальше. И по ним гранатометы лупят. Вот эти шлейфы, которые... Ну, как кино, вот это видно, как это. Гранатомет видно. Если не в тебя он летит, то видно. А если не видно, то это уже другая история. И вот. И в одну БМПшку бах-бах, рядом. Потом бабах, это какого? Ну, в броню попадание. Она крутится, пыль столбом, вторая там что-то работает. Ну, все это какого? Загрохотало, зашумело. Вот. Потом, не знаю, почему так получилось, БМП выезжает, мимо нас проезжает. Колонну причем поставили так, что мог кто-то проехать. И именно с правой стороны, с левой стороны. Ну, это БМП выехал. Я смотрю, там это ребята, ну, мотострелки, которые сопровождали. Они налетели, давай там шустрят. Ну, там все быстро делается. Люки открыли десантные. Там эту начали. Боекомплект, все. Что получилось? У БМП не было катка. Вот такая дырка где-то. Вот где каток оторвало, в броню туда проникновение. Внутри ничего не взорвалось. Почему, как, я не знаю. Может, не кумулятивный снаряд, не знаю, не могу сказать. И вдруг это, я стал, ну, машина одна стоит прямо рядом с БМП, там это, наверху сидит пацан, голова уже в шлемофоне, перебинтована, вот, и, а это 83-й, наверное, год был, да, год отслужили уже, наверное.
Вот. И моя машина так через одну. Ну, я подошел поближе. Афганцев не было, потому что нельзя останавливаться там, где афганцы, нельзя покидать машину, нельзя оставлять ничего, потому что у тебя в машине, как правило, и патроны, и гранаты, ну, это когда уже знаешь. Вот. Ну, я смотрю, стою, это все, смешаться тоже не будешь. И вдруг с бароняк, все, ты что ли? Я голову поднимаю, ну, смотрю, ну, я этого механика, ну, не механика, а, ну, командир он или кто там уже, ну, сидел наверху. Вначале он смотрел на меня, да, вот так потом фамилия. Я говорю, да, я Ерин. Вот это был Ерин Игорь. Вот так мы встретились после какого-то промежутка, потому что он с нами сразу не попал. Вот. Он пришел позже уже в Афганистан. Вот. А мы там отметились с самого начала. И дальше что? Ну, а дальше вперед. Они прикрыли, они зачистили. Но это несмотря на то, что иногда и грады, и вертушки обрабатывали. Что такое грады стрелять? Твою машину просто она подлетает. Они же выпускают эти штуки, чтобы вообще не завалиться. И вот эти реактивные, а их 10 машин стоит, например, пока они все пульнут. Через тебя это летит, это просыпаешься ночью, это зарево стоит. Ну и все. И потом все равно обстрелы. Обстрелы идут. Вот как можно обработать, нурсами обрабатывать, минометчики обрабатывать. Ну как-то прятались.
Обычно, когда показывают Афганистан, дороги на фото или на кинопленке, вдоль дорог лежат остовы сгоревших машин. Вот это морально угнетало, когда едешь и видишь, что вот они массово пачками лежат.
Да, конечно, остаток какой-то есть. И когда смотришь на этот остов, ты понимаешь, что здесь случилось. Если лежит сгоревший танк дотла, башня у него там метров за 10, за 15 от него, ну это ясно фугас. Фугас под ним взорвался. Фугас устанавливают тоже в колонии, что происходит. Первая, вторая, третья машина проезжает, какая-то подрыв. Вот. С Уралом происходило что? Скручивание рамы. Иногда вот у нас Кедик, Кирик, как что-то уже... Ну, тоже один парнишка взорвался, выходит. А что такое случилось? Ну, пока к ним... Ну, потом раз без сознания. Зуб сломал. Ну, контузия. Это контузия. И машины проходят, саперы работают, да. Иногда, ну, работают они где? Они могут работать там, где, да, действительно, они же не могут со скоростью колонны работать. Или они не могут заранее пройти. Они работают там, где, да, действительно, может, вот дислокация могут быть. Они уже знают, это разведка работает, еще что-то. Ну, это вот такая взаимосвязь, ну, войск, это, конечно, это не без этого. Ну, а где-то они могут и не поработать, соответственно. Да просто их или не пусть туда, или еще что-то. Но колонна не остановится. У нее есть прикрытие, вертушки, танки, БМП. Через определенное количество машин от того, что смотря везешь. Ну, я говорю, что возили? Мы в основном снаряды вот на эти, на Файзабад.
А вы знали, что у вас загруз лежит?
Конечно, да.
Каждый раз знали?
Мы его сами загружали, всегда. Потому что ты сам грузишь, или с ребятами, те, кто тебе, ну, или со складов подает, или, ну, а ты смотришь это все.
Ну, к этому, наверное, тоже довольно тяжело привыкнуть, когда наливник, у тебя там бензина залита, когда снаряды загружены, по-моему, ничем не лучше. Это психологически как-то напрягало.
Сравнение не было, лучше или хуже, мы об этом не говорили. Они нам бензин заливали. Ну, если тебе надо, что я тебе цинк-патрон, что ли, не дам? Ну, по боевым спишем, так же это, ну, просто предупредишь вот так. Ну, это боевые, ты выезжаешь. У меня потом после... нескольких случаев у меня вообще постоянно гранаты были. Я вот тогда оговорился не просто так. РГДшки там не нужны были. Мы водителями были. Те для обороны нужны, кстати, боеприпасы. Вот. Цинки. Ну, тут можешь цинк взять. У нас вообще в коптерке было такого. Ну, пока я, по крайней мере, служил, да. Да хоть пулемет бери, хоть гранатомет. Он тебе там не нужен. Однажды старый случай, но я начал это еще по-молодому. Они с этим пулеметом мне чуть его в кабину не запихали. Я говорю, ну, как-то я отболтался тогда, получилось. Вот именно отболтался. Куда тебе пулемет еще в кабину? Ну, это...
В переплетах приходилось бывать? Ну, когда вот прям совсем тяжко.
Да, приходилось. И приходилось, это было неоднократно.
Пользуясь случаем, благодарю Игоря Григорьевича Ерина за помощь в организации этой встречи. Видеоинтервью старшего сержанта Игоря Ерина о жизни и службе советских мотострелков в Афганистане, полное интереснейших подробностей, вы найдете на нашем канале. Все это время «Специнформ» продолжает поиск ветеранов Афганистана, готовых поделиться со зрителями своими военными воспоминаниями. Если вы знаете таких людей, расскажите им, пожалуйста, о нас и об имеющейся возможности. Для связи по этому и прочим важным вопросам используйте, пожалуйста, наш электронный адрес. В следующих выпусках цикла «Мы воевали в Афгане» мы познакомим вас с новыми военными историями ветеранов Афганистана. Среди них Владимир Александрович Горелый, сапер, вожатый минно-розыскной собаки, воевавший со своим агатом в Кандагаре в составе 70-й отдельной гвардейской мотострелковой, дважды краснознаменной орденов Кутузовой Богдана Хмельницкого бригаде. Еще целый ряд интервью сейчас находится на этапе подготовки к монтажу и на монтаже. Новые выпуски цикла «Мы воевали в Афгане» неотвратимы. Обратите внимание, более-менее регулярно возникает возможность до очередной съемки собрать ваши вопросы для наших гостей. Анонсы грядущих съемок по мере подтверждения гостями наших программ вы найдете на телеграм-канале «Специнформ». Адрес на экране. В завершение выражаю благодарность всем нашим неравнодушным зрителям за неуклонно растущий интерес к видеопродукции «Специнформа». Спасибо вам за разнообразную помощь в непростом деле создания цикла видеоинтервью «Мы воевали в Афгане». Смелее оформляйте подписку на канал и шире распространяйте ссылки на наши видеоматериалы. Увидимся!